Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
В эфире программа «Культурные люди», в студии Алексей Казаковцев. Сегодня мы поговорим в очередной раз о современном российском кинематографе. С 27 августа по 1 сентября в Центре культуры «Рекорда» проходил 5-й фестиваль «Нижегородский кинограф», на котором были показаны такие кинокартины, как отреставрированная версия первого полнометражного фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека», фильм «Софичка» режиссера Киры Коваленко, а также состоялась премьера социальной драмы «Пусть будет Лиза». Также в рамках кинофестиваля «Нижегородский кинограф» состоялась лекция сценариста, редактора, киноведа, шеф-редактора отдела документальных фильмов и сериалов телеканала «Россия Культура» Всеволода Коршунова. И Всеволод сегодня у нас в гостях. Всеволод, добрый
здравствуйте,
день.
Здравствуйте.
Вы приехали в Нижний Новгород, это ваш родной город.
Да, родной, любимый, да.
Для того, чтобы прочитать лекцию о тайнах запрещенного шедевра Эйзенштейна.
Да, именно.
Собственно говоря, о чем лекция? Почему именно эта тематика для лекции была выбрана?
Ну, все началось с того, что лекция выпала на 1 сентября. Этот день, это не только день знаний, но и очень важная дата в истории мирового кино, потому что весь мир отмечает юбилей такой и печальный, и радостный. Это 60-летие со времени выхода на экраны, запрещенный руководством страны второй серии Ивана Грозного. К тому времени Сталин лежал в земле как 5 лет, Эйзенштейн 10 лет. Не тот, кто делал картину, не тот, кто ее запрещал, не дождались до этого выхода фильма. Это стало мировой сенсацией. Это действительно одно из самых сложных и важных произведений в истории мирового киноискусства, без всяких преувеличений. Более того, Иван Грозный, обе серии, первая и вторая, вторая в особенности, считается одним из самых загадочных произведений мирового киноискусства. И есть даже такой шуточный подсчет, что именно про этот фильм написано больше всего литературы в мире, чем вот... то есть ни один другой фильм, включая там шедевры американского, французского, итальянского кино. Вот ни про один другой фильм не написано столько литературы, сколько об Иване Грозном. И более того, мы как-то вот сомневаемся в том, что мы приближаемся хотя бы к разгадке этой картины.
А насколько эта картина актуальна сегодня?
Невероятно актуальна, и мы говорили вот как раз на лекции об этом. Вообще, Эйзенштейн создал фильм, который является уроком для всех создателей исторического кино. Мы сегодня много говорим про историческое кино, и меня немножко удивило в свое время такая реплика нашего министра культуры, который говорил, что да, вот у нас будут уроки о кинематографе в школах, да, понятно, что нет специалистов, но и мы не будем тратить время на их обучение. Филолог расскажет про «Войну и мир» Бондарчука, историк про Ивана Грозного Эйзенштейна, и как-то вот мы выкрутимся. С Иваном Грозным, то есть и с «Войной и миром» не так все просто, а с Иваном Грозным совсем все тяжело, потому что у историка профессионального, конечно, волосы должны встать дыбом с первого же кадра. Там бесконечное нарушение исторической правды, огромное количество анахронизмов, о которых я говорил на этой лекции. И как любой хороший исторический фильм, это всегда фильм не только про историю. И, может быть, даже не столько про историю, сколько про сегодняшний день, про современность. Это всегда некое объяснение современности. Это фильм про 45-й год во многом, про 37-й год в том числе, потому что понятно, что Иван Грозный был заместителем некой другой фигуры. Как все исторические персонажи кино того времени, они были субститутами, заместителями фигуры Иосифа Сталина. Да? И если в первой серии он был прославлен, во второй серии он был ославлен, наоборот, что и не понравилось тирану. Сегодня, когда мы говорим про вот возрождение такого неосталинистского культа, Иван Грозный невероятно актуальная картина, потому что он как раз актуализирует то представление интеллигенции о Сталине, образца 45-го года, когда и была доделана вторая серия Эйзенштейна. И более того, Эйзенштейн был бы слишком плосок, если бы мы считали этот фильм вот таким пасквилем, если хотите, памфлетом или таким публицистическим манифестом, посвященным Сталину. Конечно же, это не только про Сталина, это вообще фильм о природе власти, о том, как власть развращает. То есть Иван Грозный, он вообще вечный фильм, то есть он не только про современность, то есть про 37-й, 39-й, 40, там 41-й, 45-й годы, конечно же, нет. Он еще и про вечное.
То есть это
как
философское осмысление и высказывание о природе власти,
да,
посредством киноязыка.
Конечно, конечно. Очень глубокое, многогранное, многослойное и до сих пор не разгаданное.
Люди постоянно любят сравнивать то, что было, с тем, что сейчас есть. То, что было, это всегда ярче. Например, в «Союзе» снимались такие замечательные комедии, драмы, иногда даже фильмы ужасов. Ну, например, взять тот же «Вий». а сейчас снимают один ширпотреб. Вообще, такие сравнения уместны? И какое оно современное российское кино?
Вы знаете, в свое время участь, кстати, с огромной благодарностью вспоминая наш Нижегородский госуниверситет, участь на отделении журналистики этого университета, мы проходили античную, естественно, литературу, и вот примерно такое ворчливое высказывание я встретил уже у Гесиода в его книжке «Труды и дни». Вот такое ворчливое, неприятное. Вот, молодежь-то смотрит, богов-то уже не почитает, бог знает, куда смотрит. Значит, там что это такое? Вот мы-то, а они-то. Я понял, что, в общем, это такой вечный дискурс, да, да, трава зеленее, молоко, значит, гуще и так далее.
Это просто свойственно природе человека, видимо.
Да, да. Но когда мы говорим про кино, конечно, здесь важно помнить, что это две разные ситуации. Экономические, политические, эстетические, совершенно разные ситуации. Советское кино был уникальный феномен. Не то, что единственный в мире, конечно же, нет, но, пожалуй, единственный крупнейший в мире феномен кинематографа, который был полностью связан с государственным финансированием. Да? Вот другой такой крупной кинематографии, за исключением, может быть, китайской, в мире просто нет. Но вот если мы сравниваем эти ситуации, они, конечно же, в общем, несравнимы. Сегодня ситуация рыночной экономики, хотя государство очень сильно поддерживает, может быть, даже чрезмерно поддерживает кинематограф, как, может быть, того следовало бы. Важно еще понимать, что сегодня весь мир, я это подчеркиваю, не только Россия, переживает огромную такую сложную ситуацию конкуренции с Голливудом. Голливуд сегодня не ассоциируется с американской кинематографией вообще. Голливуд – это такой котел транснациональный, в котором работают режиссеры из Китая, Гонконга, Мексики, откуда угодно. Он транслирует уже даже не столько американскую идеологию, он вообще разговаривает с людьми на языке землян, на языке среднего землянина. Он говорит о проблемах универсальных. Да, и в этом смысле ни одна национальная кинематография не может перебить ни этот универсальный код голливудского кино, ни его бюджеты, ни его ресурсы технические в том числе. Весь мир об этом говорит, это очень сложная проблема. В СССР этого не было, потому что у нас был закрытый рынок. Это тоже важно понимать, что не было этого мощного конкурента. Мы, как мы знаем, потом обнаружили все эти шедевры голливудского кино. Там было много хорошего. Вспомните эпоху нового Голливуда. Все это показывалось на закрытых только просмотрах в Москве, в Союзе кинематографистов.
То есть фильмы Орсона Уэллса могли посмотреть только партийные чиновники?
Ну, почти. Почти. Конечно же, их показывали в «Абгике», кинематографистам, это все совершенно понятно. Вот, понятно, что показывали всякую буржуазную муть, как тогда об этом говорили, типа Антониони, Бергмана и так далее. Эти фильмы не шли в прокате, но сейчас мы говорим не про уже Голливуд, а про европейское кино. Ну, конечно же, и там голливудские фильмы, там, не знаю, тоже «Беспечный ездок», шедевр нового Голливуда, не был показан в, значит, СССР. У нас, конечно, какие-то американские фильмы были, например, всеми любимая картина «В джазе только девушки», подлинное название «Некоторые любят погорячее». В нашем прокате она шла под другим названием, что часто бывает. Короче говоря, ситуация действительно разная. Нет никаких сомнений в том, что советское кино было очень мощным феноменом. Это действительно так. Здесь не нужно его обесценивать. Другой вопрос, за счет чего это было так. Сегодня в нашем кино есть действительно продюсеры, режиссеры, актеры, которые не совсем хотят возвращения к той советской модели, когда полностью кинематограф контролируется государством, финансируется государством, а значит, и транслируют идеи, связанные, да, с чиновниками, с бюрократией, вот с теми, кто этими деньгами распоряжается.
Что можете сказать о нижегородском кино? В принципе, о феномене регионального кино.
Это очень важно. Вообще, относительно недавно вот были как раз исследования, работы о том, что единственное, что можно противопоставить этому универсальному коду голливудского кино, код региональный. Когда кино делается, ну, допустим, есть такой, режиссер Гаудино итальянский, да, точнее как, он себя считает неаполитанским режиссером, и он делает кино для неаполитанцев, которые, в общем, уже на севере Италии могут быть не очень понятны эти проблемы, актуальны, интересны. Говорит, я делаю про нас, про южан, про нашу главную проблему – душевную лень. Как он говорит, да, и римляне с их бегучим таким темпом, да, в общем, понятно, что Рим с Москвой не сравнится по этому темпу, и тем не менее, Рим – это столица, да, там и там северные области, да, они тоже более такие, в этом смысле, динамичные. Им не очень понятно, что это такое. Я делаю для своих соседей кино, по большому-то счету. То есть кино про местные проблемы, до которых Голливуд никогда не доберется, ему все равно, что у вас там на соседней улице происходит, да, про ребят с соседней улицы. Это очень интересно, да. Сегодня появляется новое тенденция, новый тренд. Знаете, есть такой термин глокализация, который соединяет локализацию и глобализацию. Когда фильмы эти уже не ковыряются только в местных проблемах. Я думаю, что мы тоже к этому придем. Потому что у нас как бы локальное кино было слабо развито последние годы. Они только сейчас начинают эти центры формироваться, эти очаги формироваться. Но очень скоро, я думаю, эти центры будут, помимо экзотики, да, якутское кино, мне кажется, оно больше своей экзотикой берет, нежели какими-то, ну, действительно царапающими проблемами, вот волнующими меня как зрителя. Но очень скоро, я думаю, они придут к тому, чтобы соединить эту экзотику и какие-то универсальные вещи, которые волнуют каждого, чтобы якутское кино было понятно не только якутам, не только там на юге России, но и за пределами нашей страны.
А на ваш взгляд, каким может быть нижегородское кино, специфика нижегородского кино, чтобы оно зацепило и местного зрителя, и жителей других регионов?
Сложный вопрос, потому что все-таки я не живу в городе последние там 10-15 лет, поэтому мне трудно сказать. У меня ощущение, что фишка города в его особом положении. С одной стороны, он очень открыт и близок федеральным центрам, такие как Москва, Петербург. С другой стороны, когда вот я здесь жил и учился, ощущалось, что город в чем-то и закрыт, потому что, помните, да, оборонные предприятия, значит, там интуристы проплывают город ночью, и никогда сюда не попадают, здесь нет экскурсий, здесь ни одного слова на иностранном языке, потому что много секретов в военных, оборонных. И это вот ощущение такое есть, он как бы открыт и немножко вот закрыт от мира. Возможно, сейчас изменилось. В любом случае, мне кажется, в таком крупном городе есть свои проблемы, есть свои какие-то дела, о которых нужно говорить, и здесь скорее их сформулируют уже те вот молодые люди с горящими глазами, которые должны делать это кино.
Спасибо большое, Всеволод. Всеволод Коршунов, старший преподаватель во ВГИКе, преподаватель и куратор в Московской школе кино, шеф-редактор отдела документальных фильмов и сериалов телеканала «Россия. Культура» был сегодня у нас в гостях. Спасибо большое и ждем в гости обязательно.
Спасибо большое, с большим удовольствием.
Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».